Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, люди дорогие! Очень рады, что мы сейчас выходим в прямой эфир, и, как всегда, в нашей передаче мы стараемся погрузиться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир и посмотреть на точки пересечения с христианством. Сегодня мы будем говорить на тему «От разрушения к созиданию», потому что, наверное, ни для кого не секрет, что в течение многих веков, ну, как вот специалисты отмечают, со второго века, и практически до нашего времени церковь занимала антисемитскую позицию по отношению к евреям. Да? Были разные события, страшные события, которые привели к невероятной трагедии, но после которой очень многое, что произошло с церковью, и одно из – это некая рефлексия своего исторического пути и практически полное кардинальное изменение по отношению к евреям, и не только. Вот об этом мы сегодня будем говорить, почему нам нужно об этом помнить, для чего, это ведь самое главное, да, почему мы поднимаем какие-то исторические пласты, почему это важно нам сейчас. И об этом мы побеседуем, поговорим с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» Максимом Амосовым. Максим, шалом!
Шалом, дорогие радиослушатели, шалом, Танечка.
Вот, дорогие, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему прямому эфиру. Если вы смотрите нас в соцсети, наших партнеров, пишите комментарии в комментариях. Вы можете посмотреть нас, например, в ВКонтакте Московской еврейской мессианской общины МЕМО, то есть туда идет прямая трансляция. Вот вы можете смотреть нас на радио Теос. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, потому что это прямой эфир. Ну, напишите нам, например, я не знаю, свою позицию, вот зачем вы постоянно копаетесь в этой истории и поднимаете кости мамонтов, кому это нужно? Время движется вперед с космической скоростью, вот, зачем оглядываться в прошлое? Я думаю, что все-таки оглядываться нужно. И давайте мы посмотрим вот в ходе нашего с вами общения, действительно ли это нужно. Ваши вопросы, комментарии еще расскажу, с удовольствием будем зачитывать, принимать. Вот во время нашего общения вполне возможно, что они у вас родятся. Итак, и так, да, может быть, кстати, кто-то имеет такую позицию, что, собственно говоря, церковь и не поменяла своего отношения к евреям. Это я вот так вот сейчас сказал, но не только я как бы тоже ссылаюсь-то на мнение специалистов, хотя это и моя тоже точка зрения, но, может быть, у вас есть обратное, вы скажете «нет». Вот, все точно так же, как в Средневековье, но единственное, костров нету, вот, а так вот. По духу, по многим каким-то еще составляющим, все осталось прежним. Давайте поговорим, давайте пообщаемся. Итак, тема обозначена, гость представлен. Максим, практически уже свой родной, ну, тем
так,
не менее.
Спасибо,
да.
Очень приятно.
Значит, забыла сказать, что за микрофоном Татьяна Ваганова, говорю. И буквально через несколько секунд мы начнем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами, потому что впереди много чего интересного.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады, и сегодня мы хотели бы поговорить на тему «От разрушения к созиданию», пробежаться по такой исторической линейке, немножко вспомнить о тех событиях, которые привели к разделению христиан и евреев, иудеев, о том, какую позицию заняла церковь и к чему это привело, и в результате какая сейчас у нас развязка. Это вот самое главное, что сейчас мы имеем. Итак, ну, может быть, вот как раз и начнем с того, почему же все-таки вот до второго века, когда, значит, была Первоапостольская церковь, только все это начиналось, пришел Христос, проповедовал, делал он акцент на евреев, как и говорил, пришел к своим, вот, ну, не приняли свои, конечно, здесь скажем так, история двинулась дальше, и мы понимаем, что в этом был тоже план Божий. Но, тем не менее, вот изначально очень трудно было отделить вот христиан, особенно евреев-христиан, от евреев-иудеев. И мне кажется, им самим очень было трудно вот как-то сделать вот этот водораздел. Все-таки были еще ожидания, наверное, у обоих сторон, что что-то придет к какому-то единению. Но, к сожалению, единение не пришло. Вот что можно сказать, какие, может быть, такие знаковые события отметить, которые как раз явились вот таким водоразделом?
Ну, Танюш, я готов опуститься в историю, но если ты позволишь, я бы хотел обозначить причину, по которой мы сегодня на эту тему говорим, что вот в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года произошла такая трагедия, но она не сама по себе только трагедия, а это было начало Холокоста. Это «Хрустальная ночь» в Германии, когда от политики преследования евреев всякими юридическими методами Германия перешла к физическому насилию над евреями. И это событие, оно такое очень важное, его нельзя забывать, поэтому мы, собственно, решили сегодня поговорить об отношениях между евреями и церковью. Можно спросить, а при чем здесь церковь, если это проклятые фашисты устроили такое безобразие над евреями? Беда в том, что эти самые проклятые фашисты прикрывались именем Христа для того, чтобы преследовать евреев, и, в частности, Гитлер ссылался на труды Мартина Лютера, который является отцом протестантизма, ну и так далее, и так далее. То есть это действительно очень связанные вещи. Отношения между церковью и евреями и Холокост, и вот «Хрустальная ночь». Ну вот, если вернуться к твоему вопросу, что же послужило таким водоразделом? Ну, во-первых, надо начать с того, что сначала церковь была абсолютно еврейская, и поэтому особенно не было нужды поднимать вопрос об антисемитизме, потому что в церкви были только евреи. Церковь родилась в Иерусалиме 2000 лет назад, и до определенного момента в церкви были только одни евреи, и больше никого не было. Однако затем, с благословения Иисуса, вот Петр получил откровение, записано в книге Деяний, апостолы и лидеры церкви той первой пошли проповедовать уже язычникам, и апостол Павел был авангардом этого движения, он открыл множество церквей вот в Малой Азии. И история говорит, что дошел даже до Испании. По всему тогдашнему известному миру он прошел, ну, не по всему, по крайней мере, по всей Римской империи он прошелся. И вот так вышло, что когда во втором веке было подавлено восстание Баркобы, как Танечка уже упоминала, то произошло окончательное разделение между евреями и евреями-христианами. Поскольку Бар-Кохба был объявлен мессией, а евреи-христиане говорили, что мессия все-таки Иисус, а никакой не Бар-Кохба, то это положило окончательный раздел, и такой традиционный иудаизм, он восстал против евреев-христиан, они стали уже не общниками одного корня, как это было раньше, несмотря на жесткие противоречия, но они стали буквально чуть ли не врагами. После этого церковь, становясь все более языческой, потеряла еврейские корни, а вот эта вражда между евреями и христианами перенеслась уже с евреев-христиан на всех,
да, ну, давай немножко,
да,
чуть-чуть здесь, да, потому что когда ты говоришь...
Вот это корни, да.
Да, просто когда ты говоришь, церковь стала более языческой, давай мы сейчас немножко тоже, да, для людей, которые, ну, как-то это звучит, что значит церковь стала более языческой?
Я имел в виду, это терминология, да, правильно, Танечка, что остановила меня, я имел в виду, что в церковь влились многие народы, не только еврейские
народы.
Которые
были бывшими язычниками,
да, которые, будучи язычниками,
они,
да, обратившись ко Христу, они стали
христианами,
поклонниками одного Бога, Творца Вселенной, того же Бога, которому поклонялись, собственно, евреи. Вот, но самих иудеев, которые не принимали Христа, церковь стала относиться к ним плохо. И это было зафиксировано уже документально на Первом же Вселенском соборе, который был очень антисемитский, были всякие разные эпитеты, очень, очень негативные, я уж не буду их повторять, в сторону евреев. И вот практически 2000 лет церковь антисемитская, направленная против евреев.
Ну, смотри, я бы вот здесь вот еще, может быть, одно событие, не одно, даже, может быть, два добавила. Это первое, одно из, это разрушение храма.
Да, да, безусловно.
А, потому что именно в этот момент для евреев-христиан это был, ну, некий такой вот, может быть, знак. Во-первых, то, что исполнили слова Христа пророческие. Второе, то, что они как бы почувствовали себя именно сынами Завета, который именно будет на них, с ними. То есть как бы в этом было некое укрепление, некое утверждение вот в правоте, в истине и так далее. А второе, ну, просто к правде надо сказать, вот смотри здесь, вот интересно, что около 80-го года стало внесение Синедрионом в Ямнии в текст центральной еврейской молитвы 18 благословений проклятие доносчикам и отступникам. Но это как раз про иудеев-христиан. Тем самым иудеи-христиане были отлучены от иудейской общины. Просто вот, ну, здесь к правде надо сказать, что первый шаг был сделан все-таки со стороны иудеев, что они отлучили их, и здесь документально вот тоже подтверждается, что были и гонения на христиан, и тоже определенные репрессии. Они не имели, конечно, такого масштаба, который потом развернула в средние века католическая церковь, тоже по ряду причин. Вот. Но, тем не менее, безусловно, они были. Мы даже, кстати, можем это прочитать в самом Священном Писании, потому что там у нас одно из действующих лиц этих репрессий, который стал потом одним из апостолов Иисуса Христа, это, конечно, апостол Павел, который гнал, сажал, и он даже говорил о себе, что вот Бог явился мне, как вот такому Ироду, вот, а я участвовал в гонениях на христиан. Или, например, Стефана, которого побивают камнями и так далее. То есть вот эта вот как бы волна ненависти, волна неприятия, волна разрушения, которая, скажем так, на первом этапе вот даже больше выражалась именно через иудейскую сторону, потом, к сожалению, развернулось вот в таких невероятных масштабах. Да, но здесь, безусловно, роль сыграл, конечно, император Константин, который сам евреем не был. Он был бывшим язычником, вот, но уверовавший, вот, он посчитал, что как-то вот в контексте, возможно, всех вот выше описанных событий, о том, что иудеи при этом не были открыты, значит, вести диалог с христианами, чай они тоже не предлагали совместно пить, а наоборот, было очень такое, было очень агрессивное поведение. Поэтому вот не увидел, может быть, император за этим каких-то сакральных смыслов, хотя апостол Павел, мы уже зачитывали, да, в послании к римлянам, предупреждал христиан о том, что, ребята, будьте осторожны, там вот не заноситесь, не превозноситесь над тем, что вот вы сейчас и как бы верите во Христа, а иудеи не верят. Всему свое время. Он как бы свою позицию раскрывает, ее он утверждает, но тем не менее, события начинают заворачиваться, набирать обороты, и, собственно говоря, вот во что же они выливаются. То есть император, он предлагает просто отделиться от иудаизма вообще, вот, называет тоже как раз евреев людьми, с которыми ничего не должно быть у христиан общего. И здесь как раз на эту волну также, как сказать, входит на одной волне и Иоанн Златоуст, и ряд других проповедников, которые начинают вот так как раз антисемитские проповеди. Кстати, вот эта вот теория о том, что, вернее, мысль, о том, что иудеи, евреи, они виновны в смерти Иисуса, они виновны в смерти Бога, такое вот богоубийство, вот как раз исходило именно от Иоанна Златоуста, и он в своих проповедях как раз обращался к людям и говорил, ну, если, например, да, вот кто-то из людей убьет вашего сына или вашего там мужа, вот как вы будете общаться с этим человеком? То есть вы его посадите за стол, будете с ним вечерять, и так далее и тому подобное. Мысль, которая, может быть, не лишена какого-то, какой-то эмоциональной составляющей. Конечно, она, естественно, даже в более позднее время, я уж не говорю про современное, она полностью была развенчана богословами в том числе, потому что такое, но основное христианское богословие говорит о том, что, естественно, все люди согрешили, лишены славы Божьей. И это важный такой момент. Но вот на той, но на той волне, да, это просто пользовалось огромной популярностью, люди это подхватили. Это я просто, знаешь, вот к чему даже все это говорю, вот возвращаясь к нашей актуальности, я хочу сказать, вот представьте себе, как можно, вот, ну, скажем, находясь в определенном, опять же скажу, эмоциональном состоянии, находясь в каких-то своих пониманиях происходящих событий, как можно легко вложить что-то в умы людей разрушительное буквально за несколько лет, может быть, даже меньше. И потом, как это тяжело вытащить тысячелетиями. Вот, вот в чем такой страшный смысл. То есть ненависть к евреям буквально вот она культивировалась несколько лет. Она заложилась как основу, потом она начала уже, как сказать, давать свои плоды, приносить. И произошло просто что-то невероятное. Вот, правда, на протяжении, вот, представляете, да, со второго века и до, считай, вот нашего, да, до 20 века. Это страшно. И это не единственный случай вот такого, да, подобного механизма. Я к тому, чтобы мы обращали внимание вообще на то, что вокруг нас, какое информационное пространство, да, что мы слушаем, что мы читаем, какие мысли мы допускаем, пропускаем в себя, и вообще, что это рождает потом с самими нами, что происходит, какие транскрипции. Ну, это страшно. Вот, что бы ты тоже мог вот сказать по поводу вот каких-то таких именно разрушительных явлений со стороны церкви по отношению к евреям?
Ну, тут говорить-то трудно довольно, потому что очень эмоционально нагружена вся эта история. Это долгая и страшная беда церкви. И я хочу начать с другого, что все-таки поначалу так не было. Вот этой вражды между евреями и христианами в самом начале не было. Вот, чтобы нас радиослушатели не поняли неправильно. Потому что, да, вражда была очень давно, но не с самого начала. Поначалу, по крайней мере, согласно Новому Завету, который христиане и антисемиты, и любящие евреев признают за божественную книгу, в согласии с Новым Заветом, первая церковь христианская была в любви у всего еврейского народа. Это я буквально цитирую слова апостола Луки, автора книги «Деяний». Церковь христианская была в любви у своего народа. И вот, пожалуй, такие вот преследования христиан, они были не со стороны народа, а со стороны власти. Вот в той же книге «Деяний» мы читаем самого Христа, власти распяли, повелели распять, и дальше, после распятия воскресения Христа, когда церковь начала, появилась и начала действовать, мы видим ту же картину. Есть любовь народа к христианам и есть преследование со стороны властей. Под властью я имею в виду еврейскую власть, первосвященников, там, книжников, фарисеев и так далее. И вот, но действительно, на самых ранних этапах это было довольно жестко. Например, брат Иисуса Христа, Иаков, он был руководителем Иерусалимской церкви, он был написан в любви у всего народа, его уважали даже не христиане, а раввины обычного для того времени иудаизма. И тем не менее, он был казнен властью. Апостол Павел, когда он обратился ко Христу, также его хотели убить. То есть конфликты были довольно рано, но все-таки они были внутри еврейской, как говорится, ну, семьи, да, внутри еврейского народа. Это были разборки между родными братьями, которые, правда, порой бывают очень жестокими. Но вот после разрушения храма и после восстания подавленного Бар-Кохбы прошел раздел, да, все, никаких отношений, это другие люди, мы им не братья и так далее. И вот, да, с тех пор просто беда. И я вам хочу сказать, что Константин, он даже и не думал, я так подозреваю, у меня там не было, и, как говорил один из моих учителей, видеозаписи не сохранилось, вот, но я думаю, что он даже и не собирался думать о еврейских корнях. Я сомневаюсь, что он читал Ветхий Завет всерьез, там, писания еврейские. Ему во многом эта религия была нужна как средство для управления огромной империей. И поэтому вот то, что вы говорите, Танечка, насчет того, что разрушительная идеология, разрушительные мысли, это просто манипуляция, я хочу вам сказать. Когда включают эмоции в речи, это сразу, когда вы это слышите, сразу ставьте себе галочку. Мной собираются манипулировать. Вот это...
Ну, без эмоций сложно, знаешь.
Да-да-да, вот без эмоций манипулировать невозможно.
Нет,
да,
без эмоций правда. Вообще жить невозможно. Они у нас есть, они часть нашей жизни.
Когда в каких-то призывах, вот, как, например, как Иоанн Златоуст, как это делал Гитлер, когда включаются эмоции намеренно, и это слышно. Вот, например, когда призывали к погромам во время «Хрустальной ночи», то говорились примерно те же слова, что у Иоанна Златоуста. Говорились, что, ну вот так было сказано хитро, что мы, правительство, государство, мы не опустимся до того, чтобы преследовать евреев. Но мы будем бездействовать, и полиция будет бездействовать, если волна народного негодования постигнет этот презренный народ. Ну, примерно так Геббельс говорил 9 ноября, и буквально в тот же вечер началось страшное.
Вот эта вот трактовка, кстати, не трактовка, а вот это вот определение о презренном народе родил святой Августин. Вот как раз была изобретена вот эта теория, что евреи, они должны почувствовать просто всю тяжесть содеянного.
Осознать.
И
пусть их постигнет волна народного
негодования. Нет, да. Я сейчас про Августина, да, вот, с отсылкой, понятно, вот на то, о чем ты сейчас рассказываешь, про то, что надежды были, что все-таки евреи вот повернутся в сторону Христа, примут его как своего спасителя, этого не случилось. Вот, и помимо этого произошло еще много чего, вот выше уже сказанного. Поэтому, да, вот евреи должны вот таким образом, раз их Бог и не уничтожает по каким-то, вот как-то, да, вот не спускает огонь на них, не сжигает весь этот народ, он еще ходит,
будем
бродит.
Сами сжигать.
Будем сжигать сами, потому что вот в этом есть какие-то определенные смыслы. Но, кстати, вот ты знаешь, по поводу все-таки вот того, что прям какие-то невероятные именно... Ну, согласна то, что, конечно, окончательное разделение вот произошло там после Бархогбы и т.д. и т.п., храма там и так далее. Но все-таки вот это вот такое непринятие больше со стороны иудеев, христиан, оно безусловно, было, оно читаемо, то есть, например, мы не видим вот каких-то, допустим, ответных даже действий со стороны христиан по отношению к иудеям, чтобы там у них именно были какие-то вот такие войны, ну, внутрирелигиозные. Но потом, да, вот потом с наступлением этого водораздела, с прибавлением еще позиции императора, потому что здесь уже присоединяется и политика, да, здесь, конечно, церковь развернулась во всю мощь, и начинается просто, я говорю, что-то страшное.
Ну вот я хотел важную мысль сказать, она очевидна, но все-таки достойна того, чтобы ее проговорить, что вот эта антисемитская позиция церкви, вот мы сейчас проследили ее корни, надеюсь, показали радиослушателям, откуда она взялась, но она, эта позиция абсолютно противоречит Писаниям, абсолютно противоречит словам самого Иисуса, которые записаны в Новом Завете, и которые все эти люди, которые спровоцировали и вдохновили на еврейские погромы, на инквизицию, на крестовые походы, и в конце концов на Холокост, на гитлеровский кошмар, все эти люди читали этот Новый Завет. Там написано прямо противоположное. И несмотря на это, они, ссылаясь на Новый Завет, призывали людей жечь, убивать, резать, грабить. Как это ужасно.
Вот смотри, да, вот очень хорошо, что ты об этом сказал, потому что именно как раз ссылаясь даже на Писание, вот здесь тоже у ученых есть как бы некий такой там два лагеря, то есть одни рассматривают в Новом Завете такие именно антииудейские проявления, другие смотрят на это по-другому. То есть в чем это выражается? Например, в позиции самого Иисуса Христа, который, ведя полемику с фарисеями и иудеями, он называл их, ну, сам ты знаешь, там, порождение ехидны, гробы окрашенные, значит, и вот эта вот тоже фраза, которую потом часто использовали, что ваш отец дьявол, то есть вы как бы не имеете никакого отношения, как бы вот получается к чистоте завета, который вам доверили, но который вы, с одной стороны, не сохранили, а с другой стороны, не принимаете сейчас через меня. И поэтому, конечно, вот, ну, опять же, в определенном настрое, да, в определенном воспитании, читая эти слова, как их люди могли интерпретировать, ну, да, напрямую, да, как конкретное действие отторжения.
Глубокое заблуждение, потому что эти слова Иисус говорил совсем не ко всему еврейскому народу, как это трактуется ярыми антисемитами. Да. Эти слова написаны.
Нет, они просто они не антисемиты, да, это просто люди пытаются разобраться в источниках.
Все-таки я их назову антисемитами, потому что тот человек, который проповедует ненависть и отторжение еврейского народа, является антисемитом. И, к сожалению, церковь была очень долго антисемитской, включая Иоанна Златоуста и всех лидеров церкви тех времен. Они считали, что в Новом Завете есть призывы к убийству евреев. Это ложь. Там нет этих призывов. Сам Иисус, когда он был резок, там, не знаю, бичом выгонял торговцев из храма, когда он называл там людей порождением, он обращался к конкретным людям, а вовсе не ко всему народу. Сам народ, он чрезвычайно любил и ради народа всего пошел на крест. И прямо идя с крестом, он просил Отца Божий, прости их, ибо не ведают, что творят. Где тут ненависть? Здесь сплошная любовь. Поэтому вот эта вот теория замещения, которой пользовался Гитлер и еже с ним, и вся церковь многие-многие годы...
Ну, ты сразу Гитлеру ты бы сказал, что теория замещения, она возникла...
До недавнего времени, нет, просто Гитлер как крайнее проявление.
Нет, да, понятно, но началось это. Вот это
началось это намного раньше.
Мы сейчас с тобой прыгаем, да, по линии
исторической. Началось это еще в первые века. Теория замещения гласит, что евреи провинились, они распяли Христа, им нет... больше никаких дел с Богом, их надо жечь и убивать, а вместо евреев теперь избранный Божий народ — это христиане. Это в таком сжатом виде теория замещения, которая процветала в церкви на протяжении 2000 лет. Лишь недавно у нее, просто, относительно недавно, там где-то 100 лет, появились
Максим,
голоса
как раз,
против этой теории
просто
замещения.
Просто я к тому, что мы как раз тоже хотим очень, да, и в передаче в том числе, именно показать, что вот, допустим, ну, уходя от голословности, что ничего не появляется просто так. Потому что вот когда, например, ты говоришь сейчас, что вот появилась теория замещения, потому что вдруг кто-то подумал
я
так...
Я такого не говорил.
Нет, я просто... Извини, пожалуйста.
Да, извини.
Хорошо. Что появилась теория замещения, потому что вот то-то. Вот, да? Просто хочется сказать, что, допустим, даже те люди, которые занимаются, ну вот ты назвал там антисемитской позицией, они, в свою очередь, тоже не говорили, что именно эти слова... и так далее, приводила или призывала к убийству евреев. Просто пытались разобраться именно в причинах возникновения подобной позиции, которая потом перешла в теорию замещения. То есть почему какие-то слова можно было, скажем так, интерпретировать, каким-то образом их понять именно так. Я как раз там речь была о том, что Иисус иногда обращался, да, к и фарисеям там, и непосредственно к каким-то личностям, с которыми он общался, я имею в виду знати, да, значит, религиозной, иудейской, а в каких-то местах там именно скажем, что иудеи, то есть как бы обращение к народу. Но, наверное, здесь главный вектор это не в том, что именно иудеи вообще там порождение ехиднины и так далее, а главный вектор в том, что Иисус, когда придя к своему народу, служа ему, он говорил вообще о человеческой природе, о состоянии человека, который, с одной стороны, да, он имеет какой-то завет, он имеет какие-то взаимоотношения с Богом, он имеет вот, от Бога вот это благословение, но он не хочет этим пользоваться. потому что многое что чего внутри человека, что противостоит Богу. Поэтому мне кажется, что это вообще отношение к греху и отношение к человеческой плоти, а не просто обращение по отношению к евреям. Но дело в том, что в этом нужно было разобраться, это надо было понять. А, к сожалению, реки крови были уже пролиты.
Танечка, я почему такую немножко оппозиционную
это замечательно.
Занял позицию?
Это замечательно. Мы же не должны все время с тобой вот одинаково воду лить на одну мельницу.
Так вот, почему я занял несколько оппозиционную к тебе сейчас позицию?
Это не ко мне, к словам ученых. Вот,
нет, именно
я их
к тому,
цитирую,
как ты их излагаешь. Потому что мне слышится, возможно, я не прав, что ты пытаешься каким-то образом оправдать антисемитизм.
Ни в коем случае.
Объясняя, откуда он взялся, как бы смягчаешь, возможно, интонациями лишь, или мне так слышится, глубину вины и трагедии. А на самом-то деле как раз вот этого делать и не стоит. Я думаю, что, может быть, ты это и не собиралась делать, мне так слышится просто. Этого делать и не стоит, потому что, объясняя, вот есть такая поговорка: понять значит простить. Так вот, простить — это одно, а понять надо, простить надо, а вот забывать или думать, что ничего страшного, вот это ни в коем случае нельзя. Потому что именно вот такое нежелание всерьез отнестись к Слову Божьему, к богословию, к тому, что говорит Иисус, нежелание всерьез отнестись к судьбе целого народа и привело к таким страшным ошибкам, которые сегодня не все... И не всеми, но все-таки признаются за страшные ошибки. Да, вот, например, Иоанн Павел II признал, что гонение на евреев — это была ошибка церкви. Ничего себе ошибочка, да? Сколько крови, сколько судеб загубленных, практически судьба целого народа. Но он признал это, уже за это ему надо ставить памятник. 2000 лет прошло, и, наконец, признали. Это было неправильно. А поначалу, что вы, пена у рта, да как это, мы за Бога, за нашего, всех этих евреев порвем, что называется. И вот посмотрите, как это страшно, как легко обмануть людей, нас с вами, как легко обмануть, манипулируя, надавливая на эмоции, призывая защищать святыни. И этот инструмент широко используется и сегодня. Я вот к чему, это очень актуально, это не просто история. Почему мы об этом говорим, почему Таня так правильно сказала, что надо оглядываться на историю. Надо учиться на ошибках. Сегодня то же самое используется в разжигании конфликтов, например, между Россией и Украиной и так далее. И я призываю вас, дорогие радиослушатели, будьте осторожны, будьте внимательны к тому, что вам говорят, кого вы слушаете, и самое главное, кому вы верите. Да. Ну все, извините за такие эмоции, да, потому что наболело.
Это замечательно. Да. Это очень хорошо, потому что эфир, он живой, да. Мы не на дикторском Богу, телевидении. Да. Я просто хочу сказать, что, возможно, да, ты услышал вот что услышал, потому что если ты это услышал, ну, значит... Ты это услышал.
Ну, да.
Вот. Это не значит, что я вкладывала эти значения
Боже
и смыслы.
Упаси,
я как раз начала именно с того, почему мы вообще этим занимаемся. Все, что ты сейчас сказал, я как бы вообще с этого начала.
Слава Богу, мы говорим
сейчас об этом не для того, чтобы кого-то оправдать, не для того, чтобы сказать, что ничего страшного не произошло. Ребята, давайте перешагнем через это, забудем и будем жить дальше.
Да, Боже упаси.
Я говорю, что невозможно через это перешагнуть и вот. Жить дальше нормально, вот именно, да. Если ты не начнешь разбираться. Просто когда мы говорим о том, что мы разбираемся, мы пытаемся понять, почему это возникло. Дело в том, что здесь позиция, вот с одной стороны, она может быть, опять же скажу, вот, ну не то что голословная, она должна быть очень общая. А мне хотелось бы как раз подчеркнуть, что вот... Были причины, были определенные моменты, которые что-то где-то чего-то спровоцировали, и мы об этом уже сказали, я не буду повторяться. И абсолютно никаких оправдательных, безусловно, не может быть оправдательных речей к тому, что потом церковь начала жечь евреев, несмотря даже на то, что, может быть, изначально тоже какие-то были, как я уже сказала, по отношению к христианам, не то, что какие-то, а мы это читаем и в Библии, и в документах, что да, были и притеснения, были погромы, были наветы и так далее. Но, тем не менее, это страшно. Вот страшно то, что
страшно,
происходит
да.
между людьми, которые, по большому счету, вот... исповедуют одно, у которых есть общее, очень, очень большое, это начало, это Ветхий Завет, то, что почитается до сих пор, слава Богу, иудеями, то, что почитается христианами. И выходя вот как раз на вот эту ноту того, что, что потом уже, вот, например, говорил Леон Блуа, где-то, знаете, в XIX веке, до папы еще, вот Иоанна, например, да, это у нас французский писатель, вот он говорил как раз, предположите, что окружающие вас люди постоянно говорят с величайшим презрением о вашем отце и матери и имеют по отношению к ним лишь уничижающие ругательства и сарказмы, каковы были бы ваши чувства. Но это именно происходит с Господом Иисусом Христом. Забывают или не хотят знать, что наш Бог, ставший человеком, еврей, еврей по преимуществу, по природе, что мать его еврейка, цветок еврейской расы, что апостолы были евреи, так же, как и все пророки, наконец, что наша священная литургия подчеркнута из еврейских книг. Но тогда как выразить чудовищность оскорблений и кощунства, которые представляют собой унижение еврейской расы? Вот об этом говорил Леон Блуа еще до Второй мировой.
Очень хорошо. Что он говорил?
Нет, это, да? Я просто к тому, что вот эти вот мысли, они тоже очень вдохновляют, что вот эта вот идея такого, ну как сказать-то, идея некой рефлексии, понимания некого безумства, оно родилось не только у папы, хотя папа Иоанн II, конечно, он сделал невероятно большой шаг. Это было очень важно, это было значимо, и я даже сегодня тоже хочу там зачитать одно место, которое он говорит потрясающее, именно по отношению с позицией католической церкви и евреев. Но я просто к тому, что, понимаете, вот эти мысли, они озвучивались людьми авторитетными, которые имели тоже определенный вес, это, скажем так, людей слышали, но вопрос, как тяжело при этом... Вот слыша это, отказаться от того, что в тебя вкладывали тысячелетиями. И еще впереди «Хрустальная ночь», с которой ты начал, еще впереди «Холокост», и это как просто будет, ну, некий, я не знаю, просто, да, вот такой, некая точка разрыва, разрешение просто, после кризис, которого, да, да, такой катарсис, после которого вот как раз произойдет вот этот слом, слом внутри позиции самой церкви, которая начнет говорить, кстати, не только о антисемитизме, о страшном преступлении против евреев, а начнет вообще говорить о преступлении церкви по отношению к человеку. То есть туда будут... зачислены там и инквизиции, и крестовые походы, и многое-многое что другое, то есть церковь, которая принимает позицию больше пацифистскую, то есть она занимает вот эту нишу, когда говорит, да, мы будем проповедовать Христа, но не насильственным образом,
вот именно,
потому что это невозможно. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, это напрямую, конечно, связано с Холокостом и теми страданиями, которые принял на себя еврейский народ, этот удар страшный, эту жертву, которая была принесена, потому что Холокост так и переводится как сожжение, жертва. И вот в результате и этой жертвы страшной случилось то, что церковь смогла просто остановить себя, остановить вот в этой страшной позиции, что ради обращения человека ко Христу возможно все. То есть вот в буквальном смысле принимая, что можно вырвать глаз, руку, еще что-то, вот лишь бы только спасти его душу, а души не спасались, а, извините, наоборот. Это было страшное, ну,
да,
в истории.
Да. Вот если говорить об истории, то любопытно, что вот такие, что ли, прихождение в себя от антисемитизма в церкви началось первые зачатки, где-то в середине там 19 века появился такой человек Виклиф, он пересмотрел взгляд на будущее, увидел в писаниях то, что евреев нельзя сбрасывать со счетов, что это не просто избранный Богом народ, не только возлюбленный Иисусом Христом даже до смерти народ, но и народ, за которым будущее, который еще должен сказать свое свою внести свою лепту в дело спасения всех людей. И, собственно, евреи и так огромную лепту внесли, даровав миру Библию, даровав миру Иисуса, даровав миру апостолов, первую церковь и так далее. Но еще не все, а еще есть судьба еврейского народа, расписанная в Библии в будущем, которая совсем уже близко, в последние времена и так далее. Вот это началось где-то в середине 19 века. И посмотрите, как церковь и евреи завязаны, как это вообще тесно увязано.
И самое главное, да. Это до Второй мировой.
Да. Тогда же, в середине 19 века, во второй половине, зародилось так называемое сионистское движение, потому что христиане начали оттаивать, начали понимать, что евреи — это избранный Богом народ, что это, в конце концов, отцы веры христианской, и с ним надо относиться совсем по-другому, не то слово, совсем по-другому. От ненависти надо перейти к любви. И вот только... Посмотрите, если взять, предположим, очень, очень примерно второй век и 19, 17 веков церковь ненавидела евреев. Это ужасно, это ужасно. И посмотрите, как долго длилось вот это оттаивание, и оно еще не закончено далеко, еще полно антисемитизма в церкви, но хотя бы видны уже видимые результаты. Мы видим расцвет сионистского движения. В конце концов, кончилось тем, что в 1948 году родилось государство Израиль. Мы видим сейчас подъем мессианского движения, все больше евреев обращаются ко Христу. Это вот история последних 50 лет, буквально совсем свежая, совсем недавно. И это еще не закончено оттаивание. А что же будет, когда, наконец, церковь оттает окончательно? Как не просто рай на земле, да? Это очень завязанные вещи, церковь и евреи. И Таня правильно говорит, что началось оттаивание, но дьявол тоже не дремал, и все это еще пережило Холокост. И одним словом, это на самом деле очень поучительно, очень важно все это понимать и знать.
Важно помнить, важно об этом говорить, да, что мы и делаем, потому говорить, что об этом, да, говорят не так много. Вот как мне кажется, да, как надо было бы. Да, очень мало на эту тему каких-то мероприятий, я даже причем говорю мероприятий, вот не в каком-то скучном ключе, там круглых столов, хотя это тоже важно, а именно каких-то мероприятий именно такого плана, чтобы можно было поэмпатировать, можно было погрузиться, можно было бы именно как-то прочувствовать, потому что все без чувствования, это все цифры просто. Вот погибло столько-то человек, ну хорошо, ладно, цифры сказаны. А когда ты смотришь кадры, когда читаешь дневники, когда ты именно погружаешь себя в определенную среду, вот тогда ты для себя отвечаешь на вопрос, вот должно ли такое быть? Нет, не должно. Если это человек, то нужно сделать все, чтобы такого больше никогда не было. И все-таки я обещала, что папу Иоанна-то я процитирую, который говорил: «Евреи являются уникальным народом, за что им пришлось дорого заплатить. Антисемитизм является тяжким грехом в глазах Божьих. Папа призывает католиков смиренно признать свои ошибки, преклонить колени перед Богом и попросить у него прощения за прошлые и настоящие грехи ее сыновей и дочерей». Вот сказал папа Иоанн Павел II, то есть это очень мощный такой был призыв, который я очень рада, что он был услышан, но как мы уже понимаем по вот историческим событиям, что антисемитизм, он все-таки очень крепко был засажен, привит, взрощен. И как вот я говорю, приводили мы там в пример, потому что там было много еще и католиков, и протестантских мыслителей в XIX веке, которые высказывались очень резко против антисемитизма. И как раз они уже вот разворачивали вот как бы церковь лицом именно к евреям. Но я говорю, впереди, я говорю, еще и «Хрустальная ночь», и «Вторая мировая». В общем, это просто ужас, который в то же время, который, вот как по притче о умершем зерне, вот если оно не умрет, да, оно не принесет точно, плода, да?
Называется «Роза из пепла», такая даже книга вот у нас изданная. Да, на пепле Холокоста церковь наконец поняла, что же такое она натворила. И церковь, да и весь мир с нею повернулись к евреям нужным местом, лицом. И вот создан государство Израиль, вот церковь начала правильным образом проповедовать евреям о Христе, родилась наша миссия «Евреи за Иисуса» в начале 70-х
годов. Вот я как раз хотела, да, сказать, да. То есть что мы имеем сейчас, вот уже после того, как вот, скажем так, эта позиция, она прояснилась, она транслируется, после того, как церковь перешла вообще на другие, другой сценарий, другую природу и взаимоотношения вообще с, как говорится, миром, где церковь миссионерствует. Вот, что мы имеем сейчас? Вот ты уже назвал, конечно, да.
Ну
это...
да, да. Ну вот, Танечка, я прежде чем, правда, время мало совсем, но, может быть, успеем. Прежде чем сказать, что мы имеем сейчас, хотел мысль важную сказать, что мы сейчас имеем много побед на этом направлении, но останавливаться рано, рано опускать руки и думать, что все, правильная позиция.
Их никогда
позиция,
не надо, да, опускать победила, именно в этом
потому
вопросе.
Потому что не далее,
да,
как вчера, да, в любимой мною христианской церкви я разговаривал со знающим человеком, имеющим высшее богословское образование. И он мне говорил, что все, с приходом Нового Завета евреи уже больше не избранный народ. Боже мой, откуда это? Новый Завет прямо говорит, что евреи избраны. Павел об этом пишет. Не знаю, Иисус об этом говорит. Но я не знаю, как это в сегодневшней церкви, которая любит евреев.
В Откровении об этом,
да,
сказано. Да,
да. И вот и сегодня... Это лишь... Это слабое такой антисемитизм, ну такой слабенький, да, он не призывает к ненависти, да, но
пока
это начало. Вот с этим-то и нужно бороться. Давайте говорить правду. Евреи избранный Богом народ, а дарование, обетование Божье, дары и призвание Божье непреложны, говорит Павел. Бог избрал их как народ, избранный для того, чтобы нести миру свет Божий истинный. И вот они это делали, худо ли бедно, дали миру Библию, дали миру Христа, дали миру христианство, в конце концов. Да, ошибки, отступления, да, но, как говорится, кто без греха, пусть первый бросит в меня камень, говорил Иисус. И сегодня евреи избранный народ. И вот один из моих учителей говорил, что я верю, что настанет время, когда волны еврейских миссионеров, проповедующих Иисуса Христа, заполонят весь мир. Еще скажут свое слово еврейский народ именно в христианстве. Поэтому давайте не будем антисемитами ни малыми, ни слабыми, а уж тем более резкими и сильными, а будем, наоборот, любящими евреев людьми. Потому что это отцы христианской веры. Если ты, дорогая душа, веришь в Иисуса, то как же ты можешь не любить евреев?
Это точно. Это невозможно. Можно. Правда, это несовместимо, а если это так, значит, надо просто задаться вопросами.
Да,
и просто выйти на исповедание, вот как только вот мы сейчас прочитали, да, цитату, значит, Папы Иоанна II, потому что антисемитизм и христианство, они несовместимы. Ненависть по отношению к народу, у которого никто отнять богоизбранность его не может. Бог это дал, и он не забирает. И я просто хочу сказать, что, понимаете, вот почему надо знать историю, почему надо все это читать, копать, задавать вопросы, может быть, даже неудобные, еще что-то, не бояться каких-то, например, конфликтов, непонятости, еще чего-то. Не надо этого бояться. Этим нужно заниматься, потому что наш мир, который выстрадан просто, понимаете, он тоже в каком-то смысле, я не знаю, выкуплен кровью Христа, кровью
жертв,
пролитых людей,
да,
жертв.
Да, да.
Вот. Этот мир настолько хрупок, он настолько нестабилен, и мы это видим постоянно, что достаточно буквально какой-то волны, какого-то короткого периода, и ты видишь, как начинает уже одно государство ненавидеть другое, как люди просто поддаются какому-то массовому психозу, как это случилось именно с фашизмом, с гитлеризмом. И когда ты думаешь, ну как это может коснуться меня, я вроде бы здравомыслящий человек, у меня несколько высших образований, читайте историю. Читайте историю и смотрите, как люди, которые имели образование, которые имели позицию, которые были христианами, они, тем не менее, вставали под знамена, кричали «Хайль!» и шли громить евреев. Это страшно. Вот страшно, поэтому мне кажется, что надо знать историю, надо, еще раз скажу, задавать вопросы, надо укрепляться в здравой позиции, и ее нужно удерживать. Удерживать, как бы сказать, и своим разумом, и удерживать Божьей помощью, просто обращаться к Нему в молитву, сказать: «Господи, спаси и сохрани и меня, и окружающий мир». от вот этого разрушающего зла, который может прийти вот буквально в одно мгновение. Поэтому давайте этот мир беречь. Что можно еще сказать под занавес? Буквально у нас 30 секунд.
Давайте я еще добавлю еще одну мысль, что вот та самая «Хрустальная ночь», которая была трагедией, ужасающей, но открывшей ворота еще большим трагедиям, она была полностью спровоцирована, это была полностью ложь, которая с начала до конца. То есть поводом послужило убийство одного молодого еврея, в смысле он убил немецкого дипломата в Париже. Им парню было 17 лет, и это было убийство, подготовленное самим Гитлером. Гитлер подготовил убийство собственного дипломата для того, чтобы развязать себе руки призывать...
И вывод такой, в общем, берегите себя, не поддавайтесь манипуляциям, да будьте в здравости. Да, спасибо, друзья, что вы были с нами. Счастливо и до новых встреч. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.